по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. Доброе утро всем. Радио Теос, передача по страницам Библии. 9 часов в Москве. Сегодня вторник, 24 июля. А мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами в Деяниях апостолов. И наша команда, команда этого выпуска, это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня читаем 24 главу Деяний, но я бы хотел сначала все-таки разобраться с некоторыми письмами, сообщениями, на которые не ответил вчера. Ну, во-первых, напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или в группах в социальных сетях, в тех группах, в которых вы нас смотрите или слушаете. Наши основные группы — это по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Во-вторых, и сразу от групп мы к этому можем перейти, я вчера вам обещал, друзья, выложить в группах материал, который отвечал бы на вопрос о том, почему мы, христиане, считаем Библию уникальной, и почему Библия в принципе уникальна. Тут вопрос не только в том, как ее считает и кто как ее считает, а в том, что она вот по факту уникальна среди других книг. Я этот материал выложил. Этот материал, вы можете найти ссылку на этот материал, вы можете найти в тех наших официальных основных группах по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook. Для тех, кому проще найти это в Гугле или в Яндексе, или в другом поисковике, я выложил ссылку на первую главу книги Джоша Макдауэлла, которая называется «Неоспоримые свидетельства», и, собственно, глава этой называется «Уникальность Библии». Джош Макдауэлл — это, конечно, не ученый, тут нужно, я просто слышал, иногда его представляли как ученым, апологетом и так далее. Скорее, он популяризатор апологетики, он популяризатор того, что сделали другие люди, но популяризирует он очень хорошо. Да, извините, пожалуйста, да, с ним можно поспорить, да, можно сказать о том, что какие-то вещи, может быть, упрощает. Вот. Да, вот такое тоже бывает. Вот. Но на самом деле это одна из лучших таких популярных концепций, популярное изложение того, о чем мы с вами говорим, того, что касается уникальности Священного Писания. Можно посоветовать и другие книги, можно посоветовать и других авторов. Кстати говоря, если вы посмотрите в интернете, вы легко найдете дебаты, по-английски, правда, но дебаты Джоша Макдауэлла с мусульманскими, с исламскими богословами, где, в частности, дается ответ еще и вот на какой вопрос. Ну, хорошо, Библия, может быть, она когда-то была уникальной, но потом, за время истории, ее изменили, ее переписали и так далее. Вот это мусульманская такая картинка. Джош на эту картинку очень хорошо отвечает, поэтому действительно советую вам эту книжку почитать. Я вспоминаю историю, которая была здесь у нас на Теосе. Была она года полтора уже назад. Мы беседовали с Андреем Кураевым. Это протодиакон, православный богослов, апологет тоже. Непростой человек, но интересный человек. И вот звонит в студию слушатель и говорит: скажите, пожалуйста, а вот у меня друзья не понимают, и они не готовы принять личность Иисуса Христа. Что бы вы посоветовали по поводу того, вот, ну, чтобы понять, кто такой Иисус Христос, и почему мы, христиане, верим, что Он действительно воскрес из мертвых, вот историчность Иисуса Христа. Что бы вы посоветовали? И я думал тогда, что Андрей Кураев назовет каких-то, ну, сверх-сверх таких сложных авторов и так далее. Он говорит: вы знаете, лучшее, пожалуй, вот в популярном таком изложении, что на эту тему есть, это вот то, что сделали протестанты. Это книжка Джоша Макдауэлла «Не просто плотник». Я сижу и, в общем, приятно стало по этому поводу. Но вот того же автора я выложил вам ссылочку на первую главу книги как раз по уникальности Библии. Это одна история. Теперь другая история. Это тоже из вчерашних. Был вопрос, и целая дискуссия вокруг этого вопроса началась. Можем ли мы мыслить как Бог? Можем ли мы думать как Бог? Я видел дискуссию, я смотрел то, что в этой дискуссии происходило. Кроме того, этот вопрос также переадресовали в нашу передачу «Христианство. Трудные вопросы», которая вышла вчера. Но я все-таки, поскольку здесь вопрос задан, я здесь хотел бы и ответить на него. Очень хорошо, на самом деле, ответил на этот вопрос апостол Павел в двух своих посланиях. Во-первых, это послание к римлянам, где, в частности, говорится о том, что грех, среди прочего, исковеркал, испортил и наш разум тоже. Наш разум осквернен грехом. И по этой причине происходят следующие вещи. Об этом в первом послании к Коринфянам, уже первое послание к Коринфянам, вторая глава с 13 стиха. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы, внимание, вот здесь самое важное, а мы имеем ум Христов». Вот теперь осталось понять, что это значит. Значит, всякие разговоры о том, что мы никогда не будем мыслить как Бог, потому что мы тварные, мы греховные и так далее, это разговоры, как сейчас иногда говорят, разговоры в пользу бедных. А Павел говорит очень четко, мы имеем ум Христов. А в другом месте, послание к римлянам, 12 глава, он говорит о том, что мы должны преобразоваться в образ Христа и, среди прочего, обновлением, он говорит, обновлением ума вашего. Значит, с одной стороны, мы имеем ум Христов, с другой стороны, обновление ума нашего. Вот что это такое и как это сочетается? Как получается и то, и другое? Я думаю, что здесь, в первом послании к Коринфянам, 2 глава, ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Да, действительно, без преображающего действия Святого Духа, просто по-человечески, мы с вами будем и думать по-человечески. Ум Христов без преображающего действия Святого Духа невозможен. А дальше происходит вот какая штука. Когда мы с вами принимаем Христа, мы становимся верующими людьми, Святой Дух нас возрождает. Он преображает все аспекты нашего существа. Он преображает, между прочим, и наш разум тоже, и наше сердце, и наш разум, и нашу душу. И вот Дух Святой, действие в нашем разуме, начинает его менять. И вот когда мы с вами близки к Богу, когда мы молимся, не в смысле близки к Богу, потому что мы такие крутые стали. Нет. Когда мы молимся, когда мы пребываем в Божьем Слове, когда мы пребываем в общении с верующими людьми, вот тогда действительно меняется наш разум, меняется наше мышление. Я думаю, те из вас, кто уже хотя бы некоторое время во Христе, знают, как это на практике. Да, вот ты вдруг начинаешь смотреть на мир так, как смотрит на мир Бог. Ну, например, тебе вдруг становится не все равно, что происходит в духовном плане и в близких странах, и в далеких странах, и в сердцах самых близких людей, и в сердцах людей очень далеких. Тебе становится не все равно. Тебя начинает обличать совесть. Я помню по своей жизни эти ситуации, когда я покаялся, когда мне было 17 лет. Вот. Но я просто это помню. Вдруг по поводу каких-то вещей, которые раньше я делал до покаяния, делал совершенно спокойно. И вот и не напрягало оно меня ну никак вообще. Вдруг я как-то такое думаю, а ведь это плохо. А ведь это неправильно. А дальше, кроме вот этого такого действия разума, плохо, неправильно, еще и укол совести. Господь тебе доверяет, Господь тебя любит, а ты что сделал? Я помню, как удивлялся при этом сам себе и спросил потом одного взрослого уже христианина, я говорю, что такое, почему мне раньше вот это было нормально, теперь мне это ненормально. Вот. Так что, когда мы с вами в воле Божией, когда мы с вами в общении с Ним, вот тогда действительно вот эти вопросы решаются, и мы с вами начинаем думать, ну, да, я понимаю, здесь вот такая, есть такой подводный камень в этом вопросе, Можем ли мы знать все, что знает Бог? Можем ли быть такими же праведными, как Бог? В этой жизни нет. В этой жизни абсолютно нет. В вечности мы будем с Ним, конечно. Но идет этот процесс освящения, идет этот процесс преображения. И наш разум, конечно, участвует в этом процессе. Можем ли мы с вами мыслить, думать, как Бог? Да, пропорционально тому, насколько мы к Нему близки. И при условии, что мы люди возрожденные. Для невозрожденного человека это, конечно же, нереально. Лена пишет, продолжая разговор, который мы вчера с вами начали уже, вы говорите не усложнять, и что если с Господом, то просто и ясно знать Его волю. Но мы же не Павел, ему было просто. Господь сам ему явился и все сказал. А как быть нам, не Павлом и не Моисеем, особенно при принятии жизненно важных решений? Вот не думаю, что Павлу было совсем уж просто, потому что, вот интересно, когда Павлу является особым образом Господь, перечитайте, пожалуйста, все эти вот моменты в Деяниях апостолов, их, ну, я сейчас сходу так думаю, три, да, вот три таких момента, четыре, есть еще один. Вот, перечитайте эти моменты, это моменты, когда Павел мучается неопределенностью, ну, например, да, или когда он идет не в ту сторону. Ну, например, путь в Дамаск, Христос зовет его, призывает его на пути в Дамаск. Но Павел, Савл, идет абсолютно не в ту сторону. А второй миссионерский поход, 16 глава Деяний. Да, все-таки здесь не Господь является, а муж Македонии. Да, муж из Македонии говорит, приди к нам. Но явно, что Бог дает это явление. После чего? Да после того, как у Павла в конце первого путешествия произошел, или после первого путешествия, после Иерусалимского совета, произошел разлад с Варнавой из-за Иоанна Марка, помните, да? После того, как Павел дважды пытался начать второй миссионерский поход, второе миссионерское путешествие, в одну сторону пошел, в другую сторону пошел, и не получается, и остается только в Европу, в места совершенно незнакомые. Я уверен, что Павел задавался вопросом: Господи, а где Твоя воля? Когда Бог ободрил Павла в Иерусалиме, да, вот опять-таки, да, неоднократно до этого Павел выражал четкую эту позицию, он шел в Иерусалим, но при этом, когда на тебя толпа напирает, вопрос, а где Божья воля, вот где она, да, как ее найти? Так что, на самом деле, все случаи, когда Бог открывается Павлу особым образом в Деяниях апостолов, это случаи непростые. Это случаи, когда Павел действительно, я думаю, мучился. Опять, мы представляем себе Павла как таким человеком, у которого вообще все элементарно, он все сразу знает. Нет, Деяния апостолов показывают, что это не так. Но, сказав об этом, Лена, я все-таки отлично понимаю ваш вопрос. Действительно, мы думаем, и я просто и по себе, и вы знаете, я знаю, каждый из нас в курсе, как порой мучаешься, как порой вот это бывает напряжно, да, понимание Божьей воли. В моей жизни были моменты, когда я явно шел против Божьей воли и шел весьма упорно, или точнее, упрямо. Как понять Божью волю? Ну, во-первых, через ту же самую близость с Богом. Знаете, я не знаю, семейный вы человек или нет, но приведу такую семейную аналогию здесь. И не знаю, как у вас. Я знаю, что когда мы с женой по разным причинам отделяемся от Бога, отдаляемся, скорее, нет, не отделяемся, а именно отдаляемся от Бога, у нас начинаются семейные ссоры. Один пастор сказал, я подумал, что это абсолютно точно, знаете, когда чаще всего ссорятся муж и жена в семьях служителей? Вот в субботу вечером или в воскресенье утром. Вот надо идти в церковь для того, чтобы Божие Слово проповедовать. А надо идти в церковь, опять-таки, для служения. И вот сатана подбрасывает такие истории, что ты думаешь, вот и как теперь? А мне всегда было интересно, люди, которые ведут поклонение, у них бывает та же проблема или нет? Вот перессорились, пересобачились, а сейчас надо вот прийти, там, в ладоши хлопать, если вас хлопают, да, и петь что-нибудь типа «Господь, я люблю тебя». Вот и как? То есть нападения сатаны в этих ситуациях бывают особенно серьезными. И только Бог позволяет им противостоять. Еще есть одна важная история здесь. Все-таки Бог действует через людей. Помните то, что говорится, нехорошо человеку быть одному. Оно ведь не только про брак, оно ведь не только про семейную жизнь. Оно, в принципе, про жизнь человека. И все-таки Бог действует через людей, объединяя их. Очень важно, чтобы в вашей жизни были люди, которые, конечно, ни в коем случае, здесь предупреждаю сразу, ни в коем случае они не должны занимать место Бога для вас. Да, вот это недопустимо. Но при этом люди, которым бы вы доверяли, потому что Бог с вами через них действует. Ну и, наконец, знаете, тут интересный такой момент, кому-то это понятно будет, кому-то нет. Вот если вы пользуетесь GPS-навигацией, то для того, чтобы навигация действительно работала, да, надо проехать какое-то расстояние, хотя бы небольшое. Зачем? Ну, для того, чтобы навигатор понял, где вы находитесь, он определился с движением и так далее. Вот пока вы стоите на месте, навигация будет работать плохо. Нужно начать что-то делать, нужно начать идти вперед. И тогда Господь уже начинает вести, и Он корректирует, и исправляет. Я видел в жизни людей, которые говорят, я хочу познать волю Божию, вот, а человек при этом сидит на одном месте и только тучнеет. Вот, причем даже не духовно тучнеет, а чисто физически. Ну, зачем это надо? Так, у нас с вами 24 глава Деяний апостолов. Тут важный такой вопрос. Павел ставит выбор перед слушателями. И выбор, который мы зачастую не ставим. Мы говорим о том, что мы тут дипломаты такие. Мы хотим рассказать, и так, чтобы при этом людям нравится. А вот не получается так. Что мешает вам, рассказывая людям Евангелие, ставить людей перед выбором? Что мешает вам говорить, знаешь, вот это для тебя вопрос жизни и смерти. И это не отношение со мной, это отношение с Богом. Что мешает вам в этом? И как вам удается из этого выйти? Пишите, пожалуйста, комментируйте. Сегодня, может быть, один комментарий успеем прочитать, не больше. Завтра, однако, все недочитанные такие интересные комментарии будем читать, как обычно. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя, мы любим Тебя. И мы молим Тебя, Боже, веди нас, направляй нас, учи нас. Открывай нам Твое Слово Святое и Твою волю. Да будет слава и хвала Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 326-я передача, и мы с вами в «Деяниях апостолов», 24 глава. Я коротко напомню содержание предыдущих глав. Тут немножко становится похожим на сериал, хотя, конечно, это далеко не сериал. Апостол Павел пришел в Иерусалим, и при этом он был в самом центре Божьей воли. Всякие упреки в его адрес, я думаю, здесь абсолютно необоснованы. И с одной стороны его приняли как героя, потому что он благовествовал язычникам и принес весть об этом благовестии, и также он принес дар для Иерусалимской церкви. Но с другой стороны возникли проблемы, потому что многие иудеи и даже христиане из иудеев в принципе не понимали, что делает апостол Павел. Они были не в курсе, чем он занимается, и у них были совершенно неверные представления о том, что происходило. И вот 23 глава, 11 стих. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Этот путь открыт, и, конечно, Павел делает ровно то, чего хочет от него Бог. Дальше у Павла начинаются серьезные проблемы, и они будут, и он немало будет страдать, и продолжаться это будет вплоть до времени его мученической смерти. У него не будет ничего, кроме испытаний и страданий. Но такова Божья воля, и апостол Павел готов идти согласно этой воле. Вы помните, что против него был заговор, вы помните, что 40 человек договорились не есть и не пить, пока не убьют апостола Павла. И Павла решают отправить подальше в город, который называется Кесария. Но тут я должен признать тот совершенно очевидный факт, что Священное Писание безошибочно, а вот человеческие интерпретации и человеческие прочтения могут содержать в себе ошибки. После выхода в эфир некоторых прошлых наших записей вы, друзья, обращаете мое внимание на то, что я неправильно называю этот приморский город. Не Кесария, как было в предыдущих эфирах, а Кесария. Я проверил, и вы, друзья, абсолютно правы. Ударение именно такое. Ударение, кстати, не стоит считать богодухновенным, конечно, но все-таки грамотности никто не отменял. Переписывать наши предыдущие беседы, конечно, мы уже не будем, их много. Но спасибо вам, друзья, за то, что указали. Конечно, Кесария, и если когда-то в будущем мы повторим это путешествие по Библии от начала до конца, то там уже этой ошибки постараемся не совершить. Так вот, апостол Павел отправлен в Кесарию, в то место, где находится, собственно говоря, римская власть, представители римской власти. И отправлен он к Феликсу. Об этом человеке мы с вами еще поговорим. Возвращаемся к концу 23 главы, 34-35 стихи. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. И вот начинается через 5 дней допрос апостола Павла. Мы читаем: «Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла». Тертул, ритор, говоря современным языком, прокурор-обвинитель. И точнее, государственный прокурор-обвинитель. Иными словами, он выполнял официальный заказ. Он в данном случае исполнял волю руководителей Иудеи. И весьма интересно он строит свое выступление. Его речь предельно короткая, предельно четкая, и должен сказать, что обвинения, предъявленные Павлу, предельно суровы. 2 стих. «Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: „Всегда и везде, со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа“». Иными словами, прежде чем выдвигать обвинения, он умасливает Феликса. Он говорит Феликсу о том, какой Феликс хороший человек и сколько он сделал для Израиля. Прежде чем сказать главное, Тертул умасливает. Идем дальше. 4 стих. «Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением». И опять-таки 4 стих про то же самое. Сказать Феликсу что-то такое приятное, что потом побудит его принять ожидаемое решение. Обратите внимание на это начало, и потом мы сравним вот это словословие Феликсу с тем, как сам апостол Павел начнет свою защиту. «В чем же обвинение?» Читаем 5 стих. «Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону». Представляете себе, какие слова употребляются по отношению к апостолу Павлу? Друзья, я обращаюсь сейчас к верующим, христианам. Если вас начинают злословить за вашу веру, Вспомните, что до апостола Павла нам с вами еще очень далеко во всех отношениях. Вряд ли вас назовут язвой общества или возбудителем мятежа между иудеями. Вряд ли такое будет относиться к вам. Интересно, что эти обвинения голословны. Их ничто и никак не подтверждает. Вот просто так сказано, и все. В 6 стихе про то, что Павел отважился осквернить храм. Помните, как развивалась эта идея? Сначала говорили о том, что он ввел язычников в храм, хотя на самом деле язычников в храме не было, он этого не делал. С Трофимом он в храм не входил. Теперь, даже без упоминания язычников, просто сразу он отважился осквернить храм. И вот дальше Тертул представляет ситуацию с точки зрения иудейской верхушки. Мы взяли его и хотели судить по нашему закону. То есть мы сделали, как он говорит, все, что имеем право. 7 стих. Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев нам, обвинителям его, идти к тебе. Ничего не говорится про то, что Павел был римским гражданином. Ничего не говорится про то, что Лисий, вообще говоря, не находил Павла виноватым. Виноватым в этой ситуации, в представлении Тертула, оказываются сам Павел, который возмущал спокойствие по всей вселенной, и Лисий, который этого самого Павла отнял у представителей иудейского правосудия. Но обвинять Лисия – дело бесполезное, нужно разбираться с Павлом. Поэтому этот стих заканчивается так. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его. Ну вот, дело в том, что по римскому закону был такой очень важный принцип. Audiatur et alia pars. Буквально, да будет выслушана и другая сторона. А мы, христиане, понимаем, что жизнь с Богом – это жизнь по благодати, а не жизнь по закону. Однако, когда речь идет об отношениях в обществе, для нас важен ровно этот же принцип – да будет выслушана и другая сторона. И вот 9 стих. «Иудеи подтвердили, сказав, что это так». И дальше в 10 стихе начинает говорить Павел. Давайте сравним то, что говорил Тертул, с речью апостола Павла. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей», вот он тоже говорит правителю приятные вещи, но он говорит более конкретно. Кстати, с Феликсом все немножко сложнее. Потому что историки, светские историки, рассказывают нам, кто такой Феликс. И к этому мы с вами подойдем. Но Павел указывает прежде всего на очень простой факт. Дело в том, что Феликс хорошо понимает традиции этого народа. Ты справедливо судишь народ сей, то есть ты понимаешь, ты знаешь, ты в курсе, как сейчас модно говорить, ты в теме. Идем дальше. «Я тем свободнее буду защищать мое дело». Кстати, некоторые называют этот фрагмент защитой или оправданием Павла перед Феликсом. Я думаю, что, конечно, Павел не столько защищается, сколько проповедует, открывает Евангелие. 11 стих. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим, для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народные возмущения, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Иными словами, Павел указывает на то, что все эти обвинения на самом деле голословны. Если хотят доказывать, пусть доказывают, но не получится ничего. 14 стих. «Но в том признаюсь тебе,
что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Павел снова говорит о воскресении, и фактически он озвучивает то, что мы с вами уже отмечали неоднократно в этих передачах. А именно, что христианство на самом деле является логическим следствием иудаизма. Человек, который служит Богу Яхве, человек, который служит Богу Ветхого Завета, с пришествием, смертью и воскресением Иисуса Христа должен стать христианином. Павел говорит, что это вера наших отцов. Ничего нового он сюда не привносит. 16 стих. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Очень важно это его утверждение в 16 стихе, потому что Павел в ответе перед Богом, Павел в ответе перед людьми, и все то, что он сделал по совести. В его поступках не было какого-то злого умысла. Он хотел так сделать. Перед Богом он видел правильность такого поступка и теперь готов за этот поступок отвечать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Меня удручают христиане, которые совершают правильные вроде бы и хорошие поступки, но они почему-то думают, что Бог снимет ответственность за этот поступок. Ну, такой, может быть, простой пример, но все же. Один христианин, студент, делал доклад в университете как раз об Иисусе Христе и представил Христа как историческую личность. Он отлично знал, что преподаватель, который вел этот предмет, с такой интерпретацией не согласится. Преподаватель поставил ему тройку и сделал массу несправедливых замечаний. После чего студент пришел к пастору и стал перед пастором буквально махать кулаками на Бога. «Как же, Боже, я тебе служу! Почему ты позволил, чтобы мне тройку за этот доклад поставили?» Пастору пришлось долго молиться с этим студентом и разбираться в том, что же все-таки происходит. Когда мы с вами стоим за Господа, да, Он может сохранить, и от самого главного, и от самого страшного Он, конечно же, сохраняет. Вот только Он не обязан всегда сохранять. Последствия могут быть. И вопрос, готовы ли мы принять на себя эти последствия за Господа. Возвращаемся к тексту, 17 стих. «После многих лет я пришел, — говорит Павел, — чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При сём нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тебя и обвинять меня, если что имеют против меня». То есть те люди, которые изначально обвиняли апостола, вот те ассийские иудеи, которые возмутили спокойствие, они не пришли. Это частая такая позиция «замутить и потом не прийти». Она восходит, я думаю, даже не к Новому Завету, а существенно раньше. 20 стих. «Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред Синедрионом». Это отсылка на ту беседу Павла перед Синедрионом, которую мы с вами читали в предыдущей главе. Почему не пришли обвинители? Почему они переложили эту ответственность на других? Да потому что им нечего сказать, говорит Павел, я не сделал ничего плохого. И 21 стих. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Это слово, которое Павел произнес перед Синедрионом. Христос действительно умер за наши грехи, и Он действительно воскрес из мертвых. Понимаете, христианство подобно арке. С одной стороны, она стоит на факте смерти Иисуса Христа за наши грехи. С другой – на Его воскресении. И без любой из этих основ христианство просто не существовало бы. Они неотделимы друг от друга, они неотделимы от христианства. 22 стих. «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». Очевидно, Феликс уже раньше знал об этом учении, об этом пути, о пути Христовом. Для Феликса это не новость. Феликс откладывает суд, но это означало, что люди должны были вернуться в Иерусалим. А вот что делает Феликс дальше? Это удивительная история. 23 стих. А Павла Феликс приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Павлу дана была охрана и очень большая свобода. Кесарии в это время нет заключения Павла. Павел попадет здесь под заключение позже. По большому счету, Феликс должен был бы отпустить Павла, но он был политиком и отпустить, конечно же, не мог. Он хотел усидеть сразу на нескольких стульях. Отпусти он Павла, обвинители были бы абсолютно недовольны. Он хочет играть и вашим, и нашим. 24 стих. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Когда же он найдет время? Знаете, человек грешный без действия Духа Святого никогда не найдет время для Евангелия. Смотрите, Феликс фактически призывает Павла, чтобы тот объяснил ему Евангелие. И потом, уже призвав, Феликс не хочет его слушать. Он откладывает. Он решает, что сделаю я это попозже. По большому счету, Феликс был, вообще говоря, негодяем. Я понимаю, что такое определение кажется слишком суровым, но я далеко не первый его даю. Римский историк Тацит называл его рабом на престоле. Да-да, это был освобожденный раб, который через связи, через маневры политические добился власти. Кроме того, это человек распутный, человек абсолютно невыдержанный. Тацит говорит о нем так: «Особой жестокостью и сластолюбием отличался Антоний Феликс, раб на троне». То есть этот человек, достигший власти, сохранил в себе рабское отношение к этой жизни, рабскую философию жизни. Понимаете, какая вещь? Даже если раба сделать начальником. Но при этом его сердце не изменилось. Бог не совершил дело перемен в его сердце. Получится очень плохой начальник. Этот начальник не будет понимать, что такое милость. Этот начальник не будет понимать, что такое справедливость. Раб видел только одного начальника. Знаете, как он называется? Погонщик рабов. Ну или тот управляющий, который управляет их действиями. Поэтому, когда раб становится начальником, даже если при этом он перестает быть рабом, но в сердце перелом не произошел, кем он станет? Конечно же, погонщиком рабов. Вот это и происходит здесь с Феликсом. Кстати, ровно то же самое происходит без Христа с каждым из нас. Иногда говорят, надо улучшить условия жизни человека. Но если, и это, между прочим, библейская аналогия, человек в плохих условиях жизни был свиньей, то когда мы ему улучшим условия жизни, он остается свиньей, которая пытается есть золотого блюда. Но сущность от этого не меняется. Итак, в руки такого человека, раба на престоле, попадает апостол Павел. Что же касается Друзилы, жены Феликса, то это тоже весьма известный персонаж. Друзила была дочерью Ирода Агриппы I, того самого, о котором мы читали в 12 главе книги «Деяния апостолов», который убил Якова и посадил в тюрьму апостола Петра, и с которым Бог разобрался в конце 12 главы. То есть у Друзилы вот такой отец. И вы что, думаете, Друзила не слышала про этих христиан с детства? Конечно, слышала. Более того, ее прадед когда-то убил Иоанна Крестителя. Вы думаете, она не в курсе этой истории? Конечно, в курсе. Ну и, наконец, ее прапрадед. Это тот самый Ирод, называемый Иродом Великим, который пытался погубить Иисуса Христа. И вот Павел оказывается во власти этих негодяев. По-человечески можно сказать: Бог, что ты делаешь? Неужели непонятно, что у этих людей справедливости нет? Зачем ты отдаешь Павла таким людям? Однако Божий план совершенно очевиден. Мы не случайно сегодня читали 11 стих 23 главы книги Деяний. Служение Павла должно продолжаться. Он должен благовествовать властителям. Такие люди, как Феликс и Друзила, ну никак не пошли бы слушать проповедь апостола Павла. Им это было просто неинтересно. И вот по этой причине Бог приводит Павла прямо к ним. И у них уже, в общем, нет выбора, слушать или не слушать. Дверь спасения широко открыта перед этими людьми. Они должны были слушать внимательнее. Феликс мог прямо в этот момент принять решение. Но они не слушали, и решение он не принял. И возвращаясь к 25 стиху, к тому, о чем говорил Павел, праведность – это Божья правда. Феликсу надо было услышать о Божьей правде, потому что он считал, что правда во власти, правда в Риме, а на самом деле правда в совершенно другом месте. Дальше мы читаем о воздержании. Мы только что узнали от Тацита, что Феликс был человеком невоздержанным. Ему, понимаете, я думаю, это была личная проповедь по тем пунктам, которые более всего необходимо услышать именно Феликсу. Так вот, ему слушать это было очень трудно. Для того, чтобы слушать то, что задевает, надо смирение. Нет смирения – приходит гнев. Когда вам говорят что-то, что вам не нравится, но в глубине души вы понимаете, что это справедливо. Как вы к этому относитесь? И дальше Павел говорит о будущем суде. Это суд Белого престола, на который попадет каждый человек, который не принял Иисуса Христа в свое сердце и в свою жизнь. И вот что интересно. Перед Феликсом и его супругой выбор. Суд или спасение? На этот выбор у них даже много времени. Перед ними один из лучших проповедников истории. И они могут просто позвать, представляете, позвать апостола Павла, и тот скажет. Но они променивают первостепенное, главное, на даже не второстепенное, не на третьестепенное, а на что-то совершенно несущественное. Потому что Феликс снова и снова призывает Павла, желая получить от него денег. Не получит он денег. А от самого главного получить не хочет. И в этом горькая ирония. Не только для Феликса, но и для многих людей. Продолжим говорить об этом в следующий раз. А пока, друзья мои, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Начнем отвечать на комментарии. Их достаточно много сегодня. Лена, спасибо вам за комментарий. Не буду сейчас его читать. Просто порекомендую одну книжку, особенно если... Не только вам, Лена, а в принципе всем, у кого... Особенно у кого есть дети. Часто возникает вопрос, что значит быть настоящим. А вот настоящий человек – это что? Искренность, настоящесть – это что? Быть настоящим, между прочим, зачастую означает и терпеть боль. Быть потрепанным. Но только Бог может через эту боль нас провести и менять нас. Вот был такой рассказ, написан еще в 20-х годах прошлого века, называется по-английски «The Velveteen Rabbit», по-русски называется «Плюшевый кролик». И это детская книжка, написала ее Марджери Уильямс. Я не буду давать, конечно, ссылку в группе по страницам Библии, потому что напрямую она не имеет отношения к нашей беседе, но введите в поисковик Уильямс или Марджери Уильямс «Плюшевый кролик». Интересный детский, да и взрослый тоже рассказ о том, что значит быть по-настоящему или быть настоящим. А Никита Погребенко спрашивает о том, кто написал последнюю главу книги «Второзаконие». Отвечать на это будем... 2 августа мы на это будем отвечать, когда дойдем до книги «Второзаконие». Руслан пишет, говорите людям, примиритесь с Богом, мешает их неверие. Вот их ли... Смотрите, что у вас получается. Вы говорите, говорить людям, примиритесь с Богом, мешает их неверие. Их или все-таки наше? Их или все-таки наше? Потому что, ну да, он не верит, или, возможно, он не поверит. Мы-то почему по этому поводу молчим? Еще тут был интересный комментарий. Неужели вы верите в какого-то чувака на облаках? И как вообще христиане будут чувствовать себя на войне? Ну, конечно, ни в какого чувака на облаках мы не верим. Тем более, что всякий из нас, поднимаясь на самолет над облаками, мог сам быть таким чуваком на облаках, если бы это было все, что есть Бог. Понимаете, какая штука? Если бы мы могли представить себе Бога, если бы мы могли целиком его описать, он был бы полностью нам понятен, это означало бы, что он умещается в наше воображение, он умещается в наше представление, он подвластен нашему пониманию. Бог, в которого мы верим, которого мы принимаем, которого мы любим, которому мы служим, несравненно больше любого из нас, каждого из нас, но при этом он обращается к нам, он с нами, и мы служим ему. Он любит нас, он избавил нас от греха, спас нас. Что же касается христиан на войне, знаете, было бы больше христиан, было бы меньше войн. Но есть немало христиан, которые действительно стояли за свою страну. Прочитайте, пожалуйста, у человека, которого звали Дитрих Бонхёфер. Вот вам христианин на войне. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.